Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии – акушер-гинеколог, выпускница первого медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова Анна Николаевна Ульянова. Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, Ольга, и дорогие слушатели, рада вас снова приветствовать.
Мы уже беседовали с Анной Николаевной. Анна Николаевна нам рассказывала о том, как формируется ребенок у беременной женщины в первом триместре, то есть в начале беременности. Сегодня мы узнаем о том, как дальше развивается ребенок, да, в утробе матери, во втором триместре. Чуть не сказала семестре.
Нет.
Значит, начался учебный год, мысли об учебе.
Ну, у кого как.
Да. А у вас, наверное, одни триместры на уме.
Жизнь делится триместрами. Первый, второй, третий. На самом деле, очень такая любимая, хорошая тема. По триместрам обсуждения продолжим тему предыдущего разговора. Доросли мы до 16 недель волшебных. У нас формировалась самая главная подушка безопасности нашего малыша, которая называется плацента. Она является своего рода фильтром. Есть очень много медицинских препаратов, которые не проникают через плацентарный барьер. И большая часть этих препаратов, естественно, допустима к применению. То есть, когда у нас пациентка в первом триместре находится, мы их не применяем, потому что рискуем навредить малышу. Когда уже второй, третий триместр у нас случился, то мы уже можем допускать к приему и использовать для лечения разные препараты. Чем особенен второй триместр? Ну, наверное, самое такое, пожалуй, волшебное, то, что в сроке у первородящих где-то с 18 по 20-22 неделю, в зависимости от телосложения, начинаются уже первые четкие шевеления плода. У повторно родящих они начинаются как раз к 16 неделям, потому что они уже знают, как это выглядит.
Но они лучше чувствуют, да?
Они уже более четко дифференцируют. То есть мы как это можем дифференцировать? Что есть какие-то побулькивания в животе, которые мы вначале думаем, что типа, ну, может быть, газики, кишечник, да. А уже когда проходит там еще, допустим, неделя, и беременная понимает, что она вроде ничего такого не ела, а бурление нормальное, она начинает уже дифференцировать, что это бурление никакие не газики, а это уже хорошие, нормальные признаки жизни изнутри.
То есть первородящих 18-20 неделя?
Ну да, где-то к 20 неделям. Но опять же, если девочки чуть-чуть пухленькие, они могут и к 22, и к 24 неделям почувствовать шевеление, потому что через броню тяжело ему пробиваться. Вот.
Поэтому... А вот лекарства, да, они же все равно только по рекомендации, только по разрешению врача и по назначению врача.
Нет, это однозначно, да, но у нас же ведь есть различные заболевания, которые требуют той или иной коррекции.
Хронические, например, заболевания?
Нет, не хронические, нет? Которые во время беременности возникают. Даже элементарно, даже сама молочница, различные там нарушения микрофлоры влагалища, они же требуют тоже лечения и коррекции конкретными препаратами. У всех этих препаратов написано, что противопоказано применение при беременности. Почему мы их можем использовать во втором триместре? Потому что практически во всех препаратах есть такая оговорочка. Ну, не во всех, а в большинстве. Если риск для матери не превышает риск для плода. То есть мы, например, прекрасно понимаем, что есть сегодня просто нарушение микрофлоры. Если врач и пациент ничего с этим нарушением не делают, это дальше может привести к тому, что появляется больше восприимчивость к бактериям у организма. И так иммунитета нет особо. Мама все отдает малышу. И если она, ну, под руководством врача не проводится никакой коррекции этого нарушения микрофлоры, то это дальше может просто перейти в воспалительный процесс в полости. Ну, не в полости, а во влагалище. Соответственно, дальше уже там же все рядышком может произойти и преждевременное излитие околоплодных вод. То есть у нас истончаются плодные оболочки на фоне воспалительного процесса. И происходит их разрыв, излитие околоплодных вод.
Но... Анна Николаевна, а вот обезболивающие какие-то против, например, головной боли, какие-то разрешены во втором триместре? Вот, можете назвать?
Точно так же, как при первом триместре, мы все очень сильно любим нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относится наш любимый кетопрофен. Мы его применяем у девочек с первого триместра до периода к вскармливания.
То есть кетопрофен, например, принять можно, если болит голова.
Конечно, парацетамол тот же
самый. Парацетамол.
Да, они приблизительно одинаково похожего действия. И доказательная база нам дает понять, что применение при беременности данных препаратов возможно.
Почему препараты для лица вообще так строго с этим?
Какие
имеется в виду от угревой сыпи, азелаиновая кислота, например. Ну, хотя еще так интересно, например, допустим, одно и то же действующее вещество, но разные торговые названия. Да, мы понимаем, что что-то бывает. И так вот, разное торговое название, разная торговая марка, разная информация в инструкции по применению. Как это возможно?
Конечно.
Действующее вещество-то одно и то же, дозировка одна
Все
и та же.
Все зависит от фармацевтической компании, которая выпускает. От этого с вами никуда не можем деться. Плюс они обязаны по какой причине так писать. Если они не напишут, пациент примет, возникнет осложнение, вопросы будут к фармацевтической компании. Это
конкретно это, а не к веществу и не к химикам.
Да-да-да. То есть это чисто юридический такой аспект, и тут нужно... Вообще при беременности ведь очень много таких двояких ситуаций. Например, тоже я сравнительно недавно столкнулась со стоматологическими проблемами. Стоматологи боятся анестезии, допустим, давать, потому что у них в анестезии имеется адреналин. Как таковых нарушений и патологии у плода применение адреналина не вызывает. То есть, опять же, ситуация двоякая. Когда у нас идет речь о вылечивании зуба, мы типа без анестезии. Я прям хочу посмотреть на эту беременную, которая пойдет без анестезии удалять нерв или что-нибудь еще лечить. А когда случается, к примеру, какая-то экстренная ситуация, отек квинки или еще что-то, там же тоже у нас есть аптечка для оказания экстренной медицинской помощи. Там тоже есть и адреналин, и норадреналин. И все мы ставим, и все как бы, ну, то есть в момент, когда экстренная какая-то помощь, мы не думаем о том, что мы, типа, навредим плоду. А тут, ну, и таких вопросов же очень много разных возникает, когда мы начинаем сомневаться. Должен быть, конечно же, здравый подход в первую очередь. Понятное дело, даже, например, элементарно с теми же самыми зубами, раз уже заговорили, лучше вылечить и оставлять гнойного и инфекционного очага на теле. Для дальнейшего вынашивания это окажет больше вред, нежели применение анестезии или сделать снимок зуба, посмотреть, насколько сильно возник процесс поражения. Ну и в целом второй триместр имеет еще какую особенность. Мы проводим глюкозотолерантный тест, если у пациентки до этого у нас было все в порядке. В целом-то второй триместр у нас ограничивается временными рамками с 16 по 28 недель беременности. И мы проводим в этом время второй скрининг. Он где-то проводится с 20 по 22 неделю. Мы стараемся его провести до 20, вернее, 2 недель. Мы на этом скрининге также оцениваем анатомические структуры малыша. Бывает такое, что визуализируются пороки сердца, которые мы не видели в первом триместре. Тут у нас уже малыш побольше, он уже намного больше сформировался. Мы можем увидеть какие-то патологии. Вот. А плюс, повторюсь, глюкозотолерантный тест мы проводим в сроке 24-28 недель беременности. Он позволяет нам своевременно выявить нарушение углеводного обмена и проводить их коррекцию в дальнейшем. Потому что отсутствие данных и отсутствие коррекции нарушения углеводного обмена в первую очередь опасность не для мамы, а для малыша, потому что наша поджелудочная в период беременности работает за двоих, у малыша внутриутробная поджелудочная не работает. У него он расщепляет глюкозу только за счет мамочки.
Как малыш питается? То есть мама кушает в втором триместре, мама ест. И что дальше? Как питательные вещества попадают к ребенку?
Через прекрасную волшебную пуповину, которая в норме содержит 3 сосуда, 2 артерии и 1 венка, малыш все к себе забирает. То есть все питательные вещества, которые поступают у мамы в кровь, они вначале проходят сильнейшую фильтрацию в плаценте. Даже элементарно есть такой пример. Многие патологоанатомические подразделения, которые занимаются диагностикой плаценты, всегда рассказывают, что, глядя на плаценту, можно рассказать о том вообще, какое будущее ждет этого малыша. Потому что все, что есть нехорошее, все к себе забирает плацента. Например, если пациентка болела ОРВИ, то на плаценте тоже будут характерные изменения, да, вплоть до все различных галлюцинатов. Да. Я помню, я когда работала в НИИ ОММЭ, у нас тогда работала в корпусе патоанатомии прекрасная доктор Шабунина Басок, и она всегда рассказывала, говорит, покажите мне плаценту, и я расскажу, что ждет этого малыша в будущем, какие у него шансы на эту жизнь. Потому что на самом деле это история, которая 9 месяцев, на протяжении 9 месяцев она фильтрует все и собирает
себя плохого. Она же все профильтровала, и ребенку ничего плохого не досталось. А почему тогда что его ждет?
Ну, потому что...
Его же это миновала опасность.
Ну как? Опасность, конечно же, основная какая-то миновала, но мы же можем увидеть, насколько у него будут иммунитет, иммунные комплексы как будут работать. Ага. Это все как бы тоже очень хорошо
это
визуализируется.
Зависит от того, как хорошо плацента сработала, как хорошо фильтровала.
Конечно. Есть, например, такая патология, как синдром задержки роста плода. Вот при синдроме задержки роста плода одной из первопричин данной патологии является нарушение фетоплацентарного комплекса. Фетоплацентарным комплексом мы называем систему мать-плацента-плод. То есть это комплекс, который переносит кровь от мамы к малышу. Ну, это прям совсем простым языком выражаться. И нарушение работы данного комплекса в первую очередь приводит к тому, что малыш начинает получать недостаточное питание, и он начинает останавливаться в росте. То есть не надо путать это с задержкой роста, развития ребенка, когда он уже родился. Это не совсем то же самое. То есть есть определенный график, в соответствии с которым малыш, по идее, должен набирать вес. Там, по неделям он должен соответствовать определенной массе тела, и у него должен быть определенного размера объем животика. Если это у нас отходит от графика на определенные... у нас есть табличка, на которой мы ориентируемся, да? Если по этой табличке мы видим, что у нас меньше третьего перцентиля, то мы, естественно, идем разговор о задержке роста плода. И вот уже на выходе, как говорится, при родах мы будем видеть такую тощенькую, грустненькую, скудненькую плаценту, которая пыталась, но не допыталась. А если мы, например, возьмем пациенток с нарушением углеводного обмена, которые не соблюдали диету, то самой опасной патологией является диабетическая фетопатия. Это когда ребенок не справляется с обменом сахара, и он начинает отекать. В первую очередь появляется отек, у него увеличиваются размеры плода, естественно. Эти детишки всегда рождаются крупными, больше 4 или около 4 килограмм. И у них плацента, она такая большая, пышная, вся как губчатая. Вот, грубо говоря, губку намочить, если она разбухает. Вот тут точно так же выглядит внешне. То есть в соответствии с этим вы меня спросили по поводу, как можно сказать, ведь плацента забирает все плохое. Да, плацента забирает все плохое, но глядя на плаценту, мы можем сказать, насколько она справлялась со своей функцией, насколько она действительно забрала все плохое, что было у мамы.
Итак, во втором скрининге мы можем обнаружить пороки сердца. Что
да.
Еще, какие еще отклонения обнаруживать?
Ну, бывают нарушения с почками, мы можем визуализировать, когда у нас происходит недостаточная работа почек, и в почках начинает скапливаться моча. Мы это видим в уменьшении количества околоплодных вод, то есть малыш меньше писает.
То есть соответственно, писает, извините, перебила в околоплодные воды?
Околоплодные воды – это и есть его моча.
А, это и есть его моча.
Конечно, естественно. Поэтому, например, при патологии воспаления каком-нибудь или там тот же самый гестационный сахарный диабет, ребенок начинает много писать. Появляется такая патология, как многоводие.
А оно там как-то обновляется?
Естественно, да? Конечно.
Очищение происходит?
Он их периодически там заглатывает по чуть-чуть.
Вы
быть,
упомянули
это критично.
Слово «диета», если мама не соблюдает диету. Вот давайте в тот момент попадем.
Волшебная, прекрасная диета номер 9. Но мы всегда как рекомендуем. У нас есть эндокринолог Елена Геннадьевна Дерябинова, она была моей работой, она, помню, приучала нас буквально к этому, что нужно всегда вести дневник сахаров, потому что у всех людей этот вот... гликемический индекс, он может проявляться очень индивидуально. И есть люди, у которых вроде кажется, что продукт не относится к высокому гликемическому индексу, а у конкретных людей он повышает сахар, плохо расщепляется. И когда мы ведем дневник питания, то есть мы делим... Ну, он сейчас очень много разных вариантов есть, распечатанный, готовый вариант. Задача какая? Измерять уровень глюкозы натощак, измерять уровень глюкозы через час после еды. и рядышком записывать, что мы кушали, сколько, ну, по сути, все, что попадало нам в рот, беременная должна записать. У меня вот, например, есть одна беременная, она, помню, пришла ко мне, когда первый раз у нас выявились изменения, пришла, и как это, с повинной, такая честная Анна Николаевна, я не смогла сдержаться. И там открываешь дневник, и там три дня все хорошо-хорошо, и по сахарам тоже все хорошо, а потом, ну, девчонка сорвалась на работе, еще работала тогда, и там тортик, булочка, пирожок, яблоко, о, не яблоко, арбуз. Я говорю, это что такое? Она говорит, ну, я не смогла, я, честно говоря, держалась, меня, говорит, заставили понервничать, я распсиховалась, съесть тортик, чтобы успокоиться. Ну, то есть, как бы, сейчас человечек у меня ушел от работы, находится в декретном отпуске, соблюдение диеты намного упростилось, беспроблемно стало.
Сколько примерно сладкого можно?
Ой, если у нас все зависит ведь от индивидуальных цифр, если у нас очень высокие цифры глюкозы в крови, то нисколько вообще нельзя.
Но это мы узнаем только на 24-й неделе. То есть
ну, по идее, да. То есть если так как бы до этого все в порядке было, то, в принципе, в первой половине дня можно кушать и тот же самый тортик, можно скушать и конфетку, никто же не запрещает.
То есть изначально вот берут биохимический анализ крови?
Да, при постановке на учет, конечно. Там, да, естественно, да, глюкоза отражается. Если тогда еще при постановке на учет глюкоза повысилась, как некоторые говорят, я вот типа съела накануне вечером конфетку. В норме, если даже мы конфетку вечером накануне съели, наша поджелудочная должна справиться и переработать этот сахар. И уже на утро у нас не должно быть высокого сахара. А если у нас появляется высокий сахар в крови на утро, это говорит о том, что в первую очередь поджелудочная не справляется. То есть,
нужно
помогать ей.
Конечно. А вы, именно говоря о диете, в первую очередь обращали внимание сегодня. И до того, как мы заговорили о диете, вы обращали внимание именно на сладкое, на этот вот углеводно-липидный...
Углеводный индекс, высокий гликемический, да.
А еще какие-то есть рекомендации по питанию? Наверное, белка, да, ведь больше?
Ну, тут тоже такой момент. У нас сейчас очень много же людей, которые не любят мясо.
Ну, хорошо, рыба, морепродукты.
Тоже тут не все же любители. Есть прекрасные... Ну, что поделать? Не всегда получается себя заставить. Есть прекрасные белковые смеси для беременных. Их даже выдают, особенно тех, у кого имеется задержка роста плода. Им показано применение белкового питания. Ну, вообще, на самом деле, очень вкусненько.
А спортивное питание подойдет из спорта?
Нет, к сожалению, спортивное питание не подходит. Я прям прицельно изучала состав вот этого спортивного питания. По сути, прям вот выраженных каких-то ингредиентов, которые были бы противопоказаны при беременности, там нет. Там очень много аминокислот. Может быть, просто из-за того, что они что-то туда все-таки добавляют, но не пишут.
Где брать вот эти вот, ввести в интернете...
Белковое питание для беременных. Да, самые распространенные, самые те, которые мы работаем, которые, вернее, выдает наше государство. У нас же есть все это в женских консультациях тоже имеется. И если у нас есть патология.
Но по показаниям, да.
Конечно, мы обязаны выдать девчонкам питание белковое.
Угу. Итак, а нам пора подводить итог и завершать нашу программу. Наш выпуск, к сожалению, подходит к концу. Итак, во втором триместре основные изменения, которые происходят с малышом по сравнению с первым. То есть что приобретается?
Он начинает шевелиться, он начинает давать каждый день. В норме минимум 10 шевелений и должна уже мама чувствовать, по идее. Мы начинаем видеть, как растет наш живот. Уже совсем визуально, уже совсем классно и здорово. Мы на скрининге можем увидеть, действительно ли есть какие-то патологии. У нас все хорошо, и продолжать дальше наблюдение. И основной глюкозотолерантный тест, который мы проводим, который нам дает понять, есть ли нарушение углеводного обмена или нет.
Начинает расти живот, а одежду для беременных уже... Вот когда нужно начинать носить одежду для беременных?
То есть когда мы чувствуем, что нам тесно. То есть тесно, одежда не должна быть тесной вообще.
Угу.
Максимально свободно должно быть.
Всё. Может какой-то вред нанести ребенку, например... Если одежда обычная, не для беременных, резинка на животе.
В 18-19 веке женщины корсеты затягивали, насколько я помню, при беременности, чтобы скрыть беременность.
Кошмар.
И некоторым детям это ничего не мешало для того, чтобы развиваться. В целом резинка не сильно утягивает, но если мы чувствуем какой-то малейший дискомфорт, лучше, конечно, от этого дискомфорта избавляться. То есть Опять же, да, с другой стороны, мы там в третьем триместре рекомендуем ношение бандажа. Бандаж тоже ведь не особо комфортный по ношению по-своему. Ну, он да. тоже перетягивает.
Но это мы понимаем, что это специальная одежда.
Ну, как специально? Это, по сути, облегчение маме спины, чтобы у мамы спина не болела.
Кстати, почему спина-то начинает болеть?
Потому что меняется изгиб позвоночника. Мы с вами об этом в прошлый раз разговаривали, что у нас появляется дополнительный изгиб в поясничном отделе. Матка выдается максимально вперед. Это очень высокая нагрузка на спинку, на нашу.
На позвоночник. Естественно. И именно поэтому беременным рекомендуется эта коленно-локтевая поза.
Коленно-локтевая поза по другой причине рекомендуется.
А по какой?
Потому что матка увеличивается, матка начинает сдавливать мочевой пузырь и почки. И, ну, в первую очередь, почки.
Надо расслабить эти части.
Когда мы, да, переходим в коленно-локтевое положение, наши почки просто кричат спасибо нам буквально в голос, потому что матка перестает на них давить, и они как это... Представьте, вас зажали в тесном вагоне метро, а тут вышла толпа моментально, и вы, грубо говоря, задышали.
А, и в этой коленно-локтевой 10 минут утром, 10 минут вечером, да?
10-15 минут 3-4 раза в сутки.
Вот.
Самое главное – стоять. То у меня тут тоже недавно была смешная ситуация. Приходит пациентка и говорит: Анна Николаевна, а можно, говорит, ну, я, говорит, не могу 3 минуты, и все. Я говорю: а почему? Ну, я, говорит, встаю, начинаю ходить, на меня уже кот смотрит странно. Я говорю: зачем вы ходите? Вы же сказали, коленно-локтевое надо. Так вот, трюсь. В коленно-локтевом положении надо стоять. Не надо ходить по квартире, вы далеко не убежите в этом положении, это не очень удобно. Вот. Но беременные фантазерки те еще.
Анна Николаевна, спасибо, что рассказали нам о том, как развивается малыш, как протекает беременность у женщины во втором триместре. Сегодня гостем нашей студии была Анна Николаевна Ульянова, выпускница первого медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова. Акушер-гинеколог.
Спасибо вам большое, что пригласили. Жду следующего
приглашения. Мы тоже ждем, когда вы придете к нам в следующий раз. Обязательно мы поговорим еще о третьем триместре. Вообще у нас еще очень много тем для разговора.
Конечно.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.